Здравствуйте, друзья! Винтовка рождает власть. Я эту фразу слышал от Мао Цзэдуна. Хотя, думаю, что он не первый, кому в голову пришла такая идея. Человек с ружьем, друзья, это тебе не просто так человек. У нас по Конституции каждый коженный, и в том числе скаженный, может, значит, завести себе не то что ружье, а целый арсенал. Но мы к чему рассказ этот? Рассказ мой сегодня про двоевластие. Мы когда-то в школьные годы, знаете, изучали историю СССР, и там была отдельная тема, вот я сейчас помню, тема называлась, значит, эволюция лозунгов «Вся власть советам». И давайте мы сейчас придем к этому лозунгу, но... Смотрите, какая удивительная ситуация складывается в Российской империи на февраль 17 года. Там в стране есть две власти, которые как бы легитимны. Ну, государь-император, которого больше нет, сори, и Дума. Дума, она с одной стороны легитимна, да, то есть ее избирали там всем народом. С другой стороны, она такая не очень репрезентативная, потому что она сословная, и там... По сословиям делегаты, значит, соответственно, там очень много мест у представителей дворянства, духовенства, там купечества и так далее. И достаточно мало, совершенно непропорционально, там крестьяне и рабочие, которых, особенно крестьян, очень много, это основное население страны. То есть такая она как бы, она легитимная, но какая-то такая не очень, можно сказать, авторитетная, так скажем. Итак, приходят эти самые думцы государь-императору, тот отрекается. Ну и Дума остается как бы одна, легитимная. Ну что ей легитимно делать? Надо продолжить легитимную линию. Дума назначает временное правительство. Почему временное? Потому что оно должно провести выборы. Впервые в стране равные, пропорциональные, честные там и так далее демократические выборы. А тогда уже соберется учредительное собрание, выборы в учредительное собрание. Соберется учредительное собрание и уже там выберет правительство, которое назначит правительство, которое будет там дальше работать. Такое совсем легитимное правительство. И в стране параллельно с этим создаются такие как бы стихийные органы власти. Не впервые создаются, впервые советы появились во время революции 905, 6, 7 годов. В то время они впервые начали появляться, а вот в эту, значит, революцию февральскую, да, и то, что потом происходило, эти советы, они со всех сторон, так сказать, махровым цветом, и крестьянские, там у них советы, и городские, там рабочие советы, рабочих депутатов, в армии советы. И вот возникает двоевластие. Двоевластие. Двоевластие – это когда есть одна власть и другая. Одна легитимная. Ну, какая есть, так, но легитимная. И легитимная власть, ей подчиняется армия все-таки, да? У нее армия, у нее полиция, у нее там, все государство, там больницы, школы, сами представляете себе там, да? Городское хозяйство, там все, ну... И какая-то такая непонятная власть, которая сосуществует с первой. Причем сосуществует довольно странным образом. Вот, например, армия. Казалось бы, армия – это такая организация, где единое начало имеет принципиальное значение. А нет, есть совет. Вот солдаты выбирают этот совет. А совет уже назначает командиров или смещает, а то и вообще расстреляет нахрен, если что. Понимаете? Короче, развалили армию. То есть армия в таких условиях не может реально не воевать, ничего делать. Значит, армия рухнула. Дальше что происходит? Дальше эти самые советы, они, ну их там какие-то люди выбирают, знаете, ну типа вот Новгородского веча, да? Или вот как вот там на Киевской Руси, там, или даже на Петровской, да, там кого царем кликать будем, там, давай там Петра, да, и вот кличут там царем Петра. А если кто не того кликал, там ему там финкой в пузо, чтоб молчал. Там, ну, такого плана. И вот такого, значит, такое по принципу Новгородского веча, значит, собираются вот эти советы. И дальше, значит, всякие органы, они должны выбрать, подчиняться советам или подчиняться, ну, вот этому, как бы, от временного правительства, вот этой линии власти. Они обе присутствуют. Если одна власть говорит, там, раздать хлеб там тем, кто стоит в очереди, а другая говорит там не раздавать хлеб, а продавать за деньги или там по карточкам или еще как-то, значит, возникает вопрос, как быть. Потому что у этих тюрьмы, а у этих штыки, и прямо на месте и прибьют тоже, может, легко. Короче, возникает двоевластие. Большевики приходят к власти, ну, как к власти, они захватывают, да, вы знаете эту историю, захватывают, значит, Зимний дворец, объявляют свои, там, эти три декрета, о мире, земле и хлебе, причем декреты эти принимаются съездом советов, который собирается на следующий день после переворота, да? Значит, они провели переворот, тут же, значит, с утречка собирается съезд советов, они ему предъявляют эти самые декреты, съезд советов принимает. У съезда советов нет полномочий принимать законы, понимаете, да? Это какая-то альтернативная власть, сама по себе какая-то странная. У нее нет полномочий, она никем легитимно не назначена законы принимать. Но она принимает законы там, да, о войне, там, о войне и мире, там, значит, о земле, там, раздать землю в бесплатное пользование там, и так далее, и так далее. Вот они принимают такие законы. В советах своя диалектика, значит, там динамика такая, скажем, динамика. Где-то там большинство у большевиков, где-то там большинство у эсеров. Ну, по-всякому, но вот динамика, понимаете, все такое революционное, все такое бурное. И вот этот лозунг, когда мы изучали тему эволюции лозунга там «Вся власть советом», вот там показывается, как когда власть была у большевиков, большинство было у большевиков в советах, лозунг был «Вся власть советом». Когда большинства не было, лозунг снимался. И вот вся страна ходила с лозунгами, значит, одни ходили с плакатами «Вся власть советом», другие ходили с лозунгами «Вся власть учредительному собранию». То есть вся власть советом — это результат двоевластия. Это значит, вот эта легитимная власть не нужна, мы ее отменяем, нам не нужно никакого учредительного собрания, никакого вот того голосования. У нас уже есть советы, вот они уже есть, вся власть им. А те, которые ходят с плакатами «Вся власть учредительному собранию», они говорят: у нас есть страна, у нас есть какая-то легитимная, может быть, не самая лучшая, но тем не менее легитимная власть, и мы должны легитимно передать власть, значит, избранному народом, правительству. В общем, такая вот динамика происходит. Значит, к чему ведет двоевластие? Двоевластие ведет к гражданской войне. Ну, собственно, иначе быть не может. То есть какая-то власть должна победить. Ну, или одна власть просто сливается, тоже бывает. Но либо уже гражданская война. Значит, что происходит? Большевики захватывают там Зимний дворец, там Петербург, но тем не менее остановить процесс выборов в учредительное собрание они не хотят, они не хотят нарываться, они говорят: пусть будет. Дальше в декабре собирается, да, значит, в октябре они там захватывают власть, в декабре собирается учредительное собрание, в котором у большевиков 25%, у эсеров, крестьянская партия в крестьянской стране, у эсеров 52%. Там как бы две. Там просто партия социалистов и революционеров и отдельно социалисты и революционеры Украины. Так как бы, да, но вместе у них 52%. Там много других социалистических партий. Там меньшевики, да, большевики 25, эсеры 52. Там еще меньшевики, там еще бундовцы, это еврейская социалистическая партия. Там еще левые эсеры, которые потом с большевиками войдут в правительство. Много всего. Короче, чистая победа, так сказать, у эсеров, которые легко войдут в союз со многими другими там социалистическими партиями при случае, но могут и не входить, в них большинство. И собирается учредительное собрание, тут выходят, значит, там от большевиков и открывают мероприятие и говорят: мы, как вот действующая власть, предлагаем вам проголосовать вот за те наши три закона, которые принял съезд советов. Тем говорят: товарищи, говорят, вы не волнуйтесь, мы тут сейчас в своем порядке, сейчас назначим, президиум выберем, там повестку дня разработаем, вы пока посидите. Вот. А в конце дня приходит матрос Железняк, известный, так сказать, вошедший в историю человек, который говорит, что караул устал, и разгоняют фактически, большевики разгоняют учредительное собрание, узурпируя этим власть в стране, И привели ее вот этой узурпации власти, они приводят к гражданской войне. Видите, как в то время узурпация власти приводила к гражданской войне. Сейчас вот узурпация власти ни к какой гражданской войне не приводит, а приводит к эйфории среди населения. Понимаете, да? Вот. А в то время вот возникала гражданская война. Но мы сейчас говорим не о той стране, а вот об этой, об американской стране. Матросу-железняку Ленину с Троцким удалось сделать в декабре 17 года с разгоном учредительного собрания, им удалось сделать то, чего не удалось сделать Трампу и его подельщикам 6 января 2021 года. Вот это двоевластие, которое они создали, а разговор о том, что выборы нелегитимны, выборы нечестные, выборы такие, выборы сякие, это и есть создание параллельной структуры власти. Вот есть какие-то законы, по этим законам провели какие-то выборы, подсчет голосов, какие-то органы власти сертифицировали все эти выборы, какие-то там суды, значит, куда обращались с претензиями, все эти претензии отвергли. И вот происходит, значит, фактически, да, под руководством, под председательством Майка Пенса, вице-президента, происходит чисто формальная такая процедура, как бы, подсчета голосов. И это одна линия. А вторая линия, как выборы украли, судей запугали. Идет какая-то такая мощная кампания дискредитации власти, подрыва доверия к власти. Половина населения страны, ну не половина, меньше, но ну, достаточно много, значит, верят в то, что власть нелегитимная, царь не настоящий. И вот мы видим, что сейчас происходит там с тем, что Трампа шмонали его эту резиденцию, агенты ФБР. Сейчас говорят, что ФБР там продалась, и прокуратура продалась, уже нападают на агентов ФБР, уже кричат, что нужно там браться за оружие и так далее, и так далее. Двоевластие было создано, может быть, не в такой мощной, что ли, не с такой мощной амплитудой, как это удалось сделать там большевикам, эсерам там и так далее в России 17-го года, когда они реально имели вот эти свои там эти советы, избирали, там что-то назначали, командовали, с ружьями ходили там и так далее, армию разложили. Но во всяком случае процесс вот этот вот, то есть власть не настоящая, власть неправильная, значит, все, ну, все это еще завязано на личность конкретно фюрера, который там и так далее. Поэтому об опасности двоевластия. Друзья, двоевластие ведет к гражданской войне. Если бы... Батарея перегрелась, представляете? Значит, так вот, если бы сторонникам Трампа удалось сделать то, что они пытались сделать 6 января, Соединенные Штаты оказались бы в той же самой ситуации, в которой оказалась Россия в декабре 17 года, когда матрос-железняк, так сказать, ну, я условно матрос-железняк, а на самом деле большевики, узурпировали власть, и вот дальше возникла гражданская война. Вот мы фактически были бы на пороге гражданской войны. Я не знаю, к чему бы это в практическом плане привело, это можно только догадываться. Но, во всяком случае, я об опасности двоевластия. Двоевластие не есть хорошо. Я это говорю для тех, кто рассуждает о выборах, которые были украдены, там царь не настоящий, вот это вот все, вы на самом деле вот такие современные американские большевики, которые норовят создать двоевластие и привести страну к гражданской войне. Счастливо!